Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 27 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, готовимся к новым дождям. Это вы наверняка уже из новостей знаете. Прямо сейчас в городе пробки в 3 балла, как предполагается, 4-бальными они будут в 6 вечера. И максимум на сегодня это 5-бальные пробки в районе 19 часов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это продление предписания «Магниту» и «Дикси» о нулевых наценках на товары. Теперь еще целый год они будут продавать без наценки куриное мясо, молоко, хлеб, изделия ржаной и пшеничной муки. Об этом сегодня объявила Федеральная антимонопольная служба. Вторая тема, которую мы будем обсуждать, — дефицит учителей в России, о котором сегодня пишут средства массовой информации. В прямом эфире будем обсуждать. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Что касается того, где нас можно смотреть и слушать, сегодня есть небольшое исключение. На Ютубе трансляции нет, но вы можете смотреть и слушать нас в телеграм-канале «Радио говорит Москва», «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, либо в социальной сети ВКонтакте. Ну и, конечно, можете слушать в радиоэфире в Москве и Московской области FM 94.8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим также за лентами новостей. Здесь интересное сообщение приходит. Вот заявление Министерства иностранных дел России. Иван Нечаев, замдиректора Департамента информации и печати МИД России, заявил, что если Киев ведет уголовную ответственность за получение российского паспорта, это, по его словам, вновь подтвердит, что Украина далека от соблюдения прав человека. Еще одно заявление теперь уже сенатора Клишес только что сказал, что он не исключает введение наказания за некомпетентность и непрофессионализм, которые ведут к тяжелым последствиям для экономики и для граждан. Это статья о вредительстве. Его спросили об этом. Он говорит, в том виде, как она была сформулирована, нельзя, но дальше говорит о том, как можно поработать в этом направлении. Это с ленты новостей то, что прямо сейчас появляется, а мы приступаем к первой теме. Федеральная антимонопольная служба продлила торговым сетям «Магнит» и «Дикси» предписание о нулевых наценках на целый ряд товаров. Мера действует, оказывается, уже действует, и теперь будет действовать еще один год в отношении куриного мяса, молока, хлеба, а также изделий ржаной и пшеничной муки. Как сказано в пресс-службе регулятора, продление предписания способствует исполнению сетями социальных обязательств, также поможет сохранить рабочие места и доступность продуктов питания. Ну, понятно же, что если, к примеру, в данном случае это официально даже сказано, нулевые наценки, то есть торговые сети на этих товарах не зарабатывают вообще, значит, они на чем-то другом зарабатывают. Как это помогает сохранять рабочие места, как это позволяет делать доступными продукты питания, к нам присоединяется генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков. Иван Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, в данном случае ФАС говорит про куриное мясо, молоко, хлеб, а также изделия ржаной и пшеничной муки. То есть на этих товарах, на этих продуктах торговые сети вообще не зарабатывают?
Ну, не торговые сети в принципе, а в частности торговая сеть «Магнит». Дело в том, что в прошлом году состоялась одна из крупнейших сделок на рынке, на потребительском рынке России, сеть «Дикси», входящая в группу компаний, которая занимала третье место по обороту розничной торговли в нашей стране, была приобретена сетью «Магнит», компании «Тандер», которая, в свою очередь, занимает второе место по обороту. И уже вот этот объединенный бизнес сегодня составляет по выручке почти 2 триллиона рублей, поэтому целесообразно за ним соответствующим образом следить. И одним из условий разрешения этой сделки было то, что для компании «Тандер» в отдельных регионах, где это было, соответственно, целесообразно, ФАС подтвердил, да, добровольное желание «Тандера» не иметь наценок на эти социально значимые товары и, соответствующим образом, закрепил это в соглашении, которое позволило совершить эту сделку. Ну, на текущий момент это разрешение продолжено на какой-то неопределенный срок. Конечно, это не является какими-то элементами законодательства или какой-то системой регулирования В целом это просто вот специфическое решение в рамках такой экстраординарной сделки.
По идее, мы должны тогда это видеть, входя в магазины других сетей, где куриное мясо, молоко, хлеб и вот эти изделия из ржаной и пшеничной муки должны быть дороже. Но вроде как-то это не бросается в глаза. Как это можно объяснить?
Ну, очень легко, как любая договоренность, она достаточно легко обходится, и в том числе как бы эта договоренность, естественно, может быть, скажем так, без нарушения законодательства, да, нарушено. Делается очень просто. Поставщик указывает цену, ту, которую, соответственно, хочет видеть тандер, на, соответственно, как бы на этот товар на своих полках, и потом получает от этого поставщика бонусы за, соответственно, продажу данного товара. Есть такое понятие фронт-маржа и бэк-маржа. Фронт-маржа – это та наценка, которую делает ритейлер на соответствующий товар, а есть так называемая бэк-маржа – это те выплаты, которые получает ритейлер от поставщика за реализацию его товара. Таким образом, можно указать любую цену, указать абсолютно нулевую наценку на этом, но при этом продолжать зарабатывать на продаже этого продукта, потому что поставщик будет заинтересован выплачивать бонусы за реализацию этой продукции. По большому счету, от перемены мест слагаемых суммы там сильно не меняется, просто в данном случае как бы для того, чтобы обойти ограничение ФАС, делается таким образом.
Еще вопрос. Я понимаю, что это примерно как разговор о средней температуре по больнице, но все-таки можно ли как-то охарактеризовать вот эту вот самую величину наценки на основные продукты питания в нынешних торговых сетях?
Ну, крупные торговые сети у нас публичные, и в целом можно посмотреть их отчетность и увидеть там соответствующие цифры, которые связаны с той как раз самой фронт-маржой, то есть то, на чем они зарабатывают в рамках разницы между закупочной ценой и ценой реализации. В среднем по отрасли считается уровень от 8 до 10%. Это такой вполне приемлемый уровень наценки или, скажем так, маржинальности торговой деятельности в сфере продуктов питания. Но крупные сети, благодаря своим рыночным силам, их совокупные обороты уже сейчас превышают 1 000 000 000 рублей, конечно, они пользуются своей рыночной силой для того, чтобы доходность своего бизнеса улучшать, повышать и зарабатывать не только на, соответственно, наценки, о которой вы сейчас задаете вопрос, но и зарабатывать как раз те самые средства на бонусах, которые они получают от поставщиков, продавая им так называемые псевдорекламные услуги, маркетинговые услуги, фактически придумывая различные способы, как от поставщика получить необходимое вознаграждение за реализацию его товара.
Насколько верно расхожее мнение о том, что на самом деле торговые сети не 8, не 10, а намного больше процентов в итоге получают на каждом товаре?
Ну, и верно, и нет. Здесь очень часто, когда говорят о высоких наценках, которые делает торговая сеть, забывают о том, что магазин тоже несет соответствующие расходы в рамках своей деятельности. Магазин вообще занимает площади, это чаще всего арендная площадь, да, значит, за аренду нужно платить. В магазине работает персонал, это могут быть десятки людей, которые получают заработную плату, коммунальные расходы, налоги и так далее, так далее, так далее. Все вот это, связанное с ведением деятельности розничного магазина, конечно же, забирается из той наценки, которую делает ритейлер на тот товар, который он закупает для своего магазина. И таким образом, когда мы смотрим на входе ситуацию, да, купили за 100 рублей, продают за 150. И, конечно же, потребитель может негодовать на предмет того, что здесь наценка 50% – это избыточно для, соответственно, подобной деятельности. Но, с другой стороны, когда мы посчитаем все затраты, которые необходимо выполнить магазину для того, чтобы элементарно осуществлять свою деятельность, да, чтобы свет горел в магазине, чтобы холодильники работали, чтобы в нем было чисто и в целом как бы приемлемо, то получается, что вот в эти 50 рублей заложены все вот эти расходы. И еще какая-то небольшая часть, которая должна остаться в виде прибыли, для того, чтобы этой деятельностью, в принципе, было интересно заниматься. Поэтому вот та чистая маржа, которую получает ритейлер от своей деятельности, она обычно, как раз, как я сказал выше, лежит в диапазоне от 8 до 10-12%, если мы говорим о сегменте продуктов питания, редко больше. Если же мы посмотрим вот так, как бы, да, шире вопрос, то, конечно, наценки могут быть и больше, но, еще раз повторюсь, как бы торговая деятельность по-другому зарабатывать средства не может. кроме как, соответственно, давать торговую наценку.
Ну и последний вопрос, возвращаясь к заявлению Федеральной антимонопольной службы по поводу этого продления нулевых наценок. Тут сказано, что эти нулевые наценки помогут сохранить рабочие места. Вы понимаете, о чем идет речь?
Честно сказать, не очень понимаю. Часто последние действия и правительства, и ФАС, в частности, сложно уже становится понимать. Конечно, нулевые наценки, на самом деле, как такой лозунг популистский, очень выглядит привлекательно. На самом деле, конечно, никаких нулевых наценок нет. Но даже если бы они были, это бы привело либо к банкротству розничной сети, либо это привело к банкротству производителей поставщиков продуктов питания. Естественно, и то, и другое ни в коей мере не влечет за собой увеличение количества рабочих мест. Скорее, как бы увеличивает количество безработных. Поэтому я категорически считаю, что регулировать цены или наценки государство не должно. Мы жили в течение нескольких десятилетий в рамках рыночной экономики, которая позволяла в условиях конкуренции получать, соответственно, максимально приемлемые для потребителей цены. И цель и задача ФАС – обеспечивать конкуренцию на рынке, чтобы не оставалось одной-двух компаний, которые будут контролировать весь этот рынок и соответствующим образом навязывать условия как для потребителей, так и для поставщиков. Вот здесь как раз у ФАС явно недостаточно активности в этой области наблюдается. Более того, недавнее разрешение на увеличение минимальной доли торговой сети в регионе с 25%, как по законодательству у нас предусмотрено, до 35%, в моем понимании, это абсолютно вопиющий шаг в ухудшении конкурентной среды в нашей стране и в потребительском рынке в частности, но почему-то ФАС об этом молчит. Хотя, конечно же, подобные действия, они противоречат логике самой функции этого ведомства.
Спасибо. Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн», был с нами на прямой связи. Говорим о нулевых наценках на товары, которые для двух сетей «Магнит» и «Дикси» продлили еще на год. Меры действуют в отношении куриного мяса, молока, хлеба, а также изделий из ржаной и пшеничной муки. Иван Федяков напомнил нам о том, что эта мера была введена как одно из условий реализации сделки, когда «Магнит» покупал «Дикси». Григорий из Санкт-Петербурга жалуется, что не те товары продаются с нулевыми наценками. Я, говорит, это конкретно не ем. Юстас обращает внимание, что это нулевая наценка только на отдельные товары, а не на все. И дальше пишет, наценка как раз ведь и идет на покрытие расходов продавца плюс прибыль. Следовательно, отсутствие наценки на те или иные товары приводит к тому, что большая наценка, видимо, на другие товары, потому что покрывать расходы продавца и оставлять какую-то прибыль продавцу ведь все равно нужно. Андрей 816, который в МФ пишет, что он собирается расплакаться, как тяжело «Магниту» сотоварищи сводить концы с концами. Ну, нам всегда кажется, что другим легче, чем нам. Это тоже важно. Алексей Морозов пишет, это как с чеками строительные бригады, как он выражается, химичат, вступая в сговор с продавцом, получают те самые чеки, которые в итоге получит заказчик. Такое бывает. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что там еще можно даже зарабатывать буквально за попадание товара в каталог. Поставщик за это тоже платит, утверждает Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот, не забывайте об этом тоже. А можно звонить 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, благодаря закону, подписанному нашим президентом от 9 декабря 2018 года, это одна из тем вашей рубрики, по поводу невозврата тухляка, на которых сети паразитировали в отношении производителей, в том числе по обмену товаров. Они получали зарплату, в том числе тот эксперт, который говорит о том, что от выручки зависит зарплата. Нет, в те времена они получали от ассортимента. И непроданный товар они просто возвращали производителю, играя в одни ворота. Поэтому в любом случае контроль за наценкой должен быть. Я не говорю, что на все товары без исключения, но потолок наценки в любом случае должен быть, иначе это превращается в спекуляцию.
Подождите, Вайс, еще раз. Подождите, давайте вы... Ну, слушайте, вы опять уходите в одну конкретную тему, а мы говорим о другом. Ну вот представьте себе, вы занимаетесь бизнесом, вам ставят максимум по некоторым позициям нулевую наценку. Вы перестанете зарабатывать, вы прекратите заниматься этим бизнесом.
Но это же не наценка, не на, так называемая нулевая в кавычках наценка не на все товары. Реализатор товаров должен исходить из того, что он должен заботиться о проходимости
Ну а вот об этом и идет речь. Подобного рода ограничения, об этом, как кажется, только что говорил и Иван Федяков, они вместо конкуренции пытаются работать, но работают совсем иначе. Настасья говорит, подождите, о какой конкуренции вы говорите, если крупные торговые сети в сговоре? Ну так, Настасья, это ваше мнение, что крупные торговые сети в сговоре. Другие говорят о их конкуренции. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире?
Да, добрый вечер. А вы в курсе, что чтобы продавать свой производство, какой-нибудь продукт, вот Магнит Дикси, там каждый месяц примерно надо платить $10,000?
Нет, не в курсе. А вы платили?
Я не платил.
Ну вот это важно. 7373948, телефон прямого эфира. Мы обсуждаем предписание Федеральной антимонопольной службы торговым сетям «Магнит» и «Дикси» продлять нулевые наценки на товары типа куриное мясо, молоко, хлеб, а также изделия из ржаной и пшеничной муки еще на год. Таким образом, это ограничение сейчас уже действует. Григорий говорит, «Перекресток конкурирует с «Пятерочкой» и «Каруселью», видимо, намекая на то, что это группа X5. Насчет «Карусели» не знаю, но как бы то ни было, но есть и другие торговые сети, и об этом, Григорий, вы должны точно знать.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Новые заявления Министерства иностранных дел России. Москва настаивает, что продуктовая сделка должна решаться пакетно с решением вопроса экспорта Российской Федерации. Первое. Второе. РИА Новости со ссылкой на СМИ пишет, что немецкое правительство одобрило продажу Украине 100 немецких гаубиц. Ждем информационных выпусков. Там, очевидно, будут подробности этих и других сообщений. А у нас следующая тема. СМИ пишут сегодня о дефиците учителей в России. Одна из причин, как говорят, низкие зарплаты при большом объеме работы. Газета «Коммерсант» пишет, ссылаясь на экспертов Центра экономики непрерывного образования, это Вранхикс, и они пишут, что в целом по России количество вакансий в сфере среднего образования превышает число работников более чем на 3%. Наименьший дефицит специалистов в Северокавказском, Приволжском и Центральном федеральном округах, а наибольший дефицит на юге страны. Григорий Назаров, директор школы 28 в городе Химки. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем вы объясняете дефицит учителей, если вы готовы подтвердить, что он правда есть?
Ну, конечно, надо региональную специфику смотреть. Скажем, в Москве учителя устраиваются в очередь для того, чтобы устроиться. Там сопоставить это с регионом от Москвы отдаленным, очевидно, что учителей действительно не хватает. И факторов тому очень много. Ну вот данное исследование Ранфикс показало, что на первое место ставятся именно материальные какие-то соображения.
Но вот нам Григорий из Питера пишет, у него у друга мама учитель начальных классов, зарплата больше 100 тысяч, то есть как бы не маленькая. Дальше еще тут нам пишут, что у директора зарплата не меньше 300 тысяч рублей. Ну, вроде как, кажется, это все-таки выше рынка.
Ну, надо, конечно, понимать, что есть крупные мегаполисы, такие как Москва, Санкт-Петербург, там, допустим, Краснодар, Ростов-на-Дону. И понятно, что там, в общем говоря, в этих больших городах зарплата в среднем выше, чем по стране. Вместе с тем, насколько я знаю статистику, в том же Санкт-Петербурге средняя заработная плата что-то в районе 73-75 тысяч рублей. И вот этот вот кейс о том, что учитель начальных классов зарабатывает 100 тысяч рублей, он очень интересен. Возникает вопрос, за счет чего, и даже есть ответ, за счет чего.
По поводу того, что обычно все эти большие, так называемые большие зарплаты учителей, как кажется, по-прежнему объясняются исключительно тем, что они работают на несколько ставок, доплачивают им за классное руководство и так далее. То есть человек работает явно больше предусмотренного законодательством времени.
Ну, на самом деле, законодательство здесь, безусловно, такое достаточно размыто. В каком смысле? Ставка учителя – это 18 уроков в неделю. Если их разбить на 5-дневную рабочую неделю, получается, что это 3,5 урока в день. Мы понимаем с вами, что это, в общем, мизерная нагрузка. Именно поэтому учителя и работают больше. Хотя бы потому, что работать там до 12 часов и потом уйти домой – ну, это какая-то великая мечта, но это нереалистично. Именно поэтому педагоги берут больше нагрузку, поэтому нагрузка в 27-30 часов считается абсолютно нормальной, и это и дает возможность дополнительного заработка.
С вашей точки зрения, как можно решить проблему нехватки учителей за пределами крупных мегаполисов?
Я думаю, что это определенная школьная культура и сильная традиция. Если в школе заложились определенные правила, если в школе складываются традиции учительские и родительские, то основной костяк остается неизменным. И как раз-таки на этот костяк, на эти традиции и результаты и идут родители, и во многом учителя. И, поверьте, они во многом даже готовы пойти на некоторые сокращения заработной платы, если в школе комфортно, интересно, крайне большие возможности общения с коллегами, профессионального развития. Уж поверьте, что современный учитель всегда может заработать деньги.
Уточнение. Я понимаю, что вы все-таки в Химках работаете, но Елена утверждает, что в Москве, например, с ее зарплатами дефицит учителей математики. Неужели такое бывает?
Возможно, да, действительно, по предмету здесь надо брать разрезы. Москва тем отличается, что зарплаты там в разы выше, там, той же Московской области, где тружусь лично я и мои коллеги. Но вместе с тем, то, что в Москве возможен нехваток качественных педагогов, которых ищет директор московских школ, могу предположить, безусловно.
Еще одно. 530-й наш слушатель утверждает, что в начальной школе учитель, помимо этих денег, легко зарабатывает на кружках и продленке. Это так?
Да, абсолютно. Здесь есть некоторая закостенелость учителя, который с хорошей позиции размышляет, что он не должен брать деньги с детей, которых он учит. Но в действительности зачастую эти дети, а точнее их родители, принимают решение уйти к каким-то репетиторам, начиная со второго класса, качество которых зачастую оставляет желать лучшего. И возникает логичный вопрос, а почему бы дети не могли бы ходить на платные кружки и секции в рамках школы, в которой они обучаются, и тем самым поддерживать материальные учителя.
Спасибо, Григорий Назаров, директор школы 28 города Химки, был с нами на прямой связи. О дефиците учителей говорим сегодня. Коммерсант об этом пишет, ссылаясь на исследование специалиста Фран Хикс. Илья пишет, 30 часов это ведь только сами уроки, а еще тетрадки, а еще подготовка к урокам. Больше 50 набегает, а это много. А Михаил Пресняков пишет нам про железнодорожный техникум. Все-таки, Михаил, это не школа, но как бы то ни было. Он пишет, что в этом самом техникуме в Тихорецке Краснодарского края зарплаты от 11 до 25 тысяч. Косвенно это некоторые ответы Виталию, который задается вопросом, сколько зарабатывает учитель где-нибудь в глубинке. Видимо, немного. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через телеграм пользователю, говорит МСК-бот. Ну, либо звоните по телефону, дозванивайтесь и выходите в эфир. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26-й, говорю, за эфир Подмосковье. Значит, такое дело. Очень большое засилие детей-гастарбайтеров, и они очень плохо влияют на коллектив школы, понимаете? У них там свои, как говорится, законы, а они тут свои тут законы.
Подождите, секундочку.
Учителя плачут.
Нет, учителя могут плакать сколько угодно, но мы сейчас говорим про другое. Вы утверждаете, что из-за этого люди в учителя перестали идти?
Я про Москву отвечаю, понимаете, Юрий?
Нет, так я и спрашиваю, они перестали идти в учителя из-за этого?
Нет, ну, учителя, ну, во-первых, нагрузка очень большая, и заработные платы, это так, я не знаю, там 100 тысяч они где-то там что-то получают. Конечно, если у нее там будет 5 кружков, она, может быть, и 200 будет получать, но это нагрузка на нервы.
Извините, 200 тысяч, они того стоят в некотором смысле. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, есть же программа «Сельский учитель», дают даже жилье. Виталий говорит, вот в предыдущем звонке какой-то национализм ему услышан был. Дробик пишет, что в 2009 году за полставки учителя английского получал 60 тысяч, 2 урока в день. В свободное от этого всего время занимался еще и куплей-продажей машин. Ну, то есть, подождите, но Елена тогда пишет, им проще заработать репетиторством, чем в школе теперь терпеть вот это все. Слушайте, ну, 2 урока в день за 60 тысяч можно и потерпеть. Разве не так? В начальной школе... А, это уже было. В столице нагрузка учителей больше, чем в провинции и в Москве, потому что многие классы переполнены. И за это, видимо, нужно платить. Об этом пишет нам Юстас. 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий пишет, что вот этой зарплате в 100 тысяч обольщаться-то не надо. Учитель имеет дело с детьми. Они не всегда подарок. Хулиганят. Беспредел какой-то творят. Общаются с родителями, которые тоже зачастую себе на уме, и иные даже любят поучать учителей. Я прям, кстати, когда ребенком был, видел, как родительница поучала классную руководительницу, как надо обучать ее ребенка. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Викторович. Вы знаете, вот непонятно многим от того, почему у нас в регионах разные зарплаты. В регионах должны быть у учителя зарплаты повышенные. известно выступление немецкого какого-то военного деятеля, который говорил, что войну выигрывает учитель школьный. Вот там и нужно учителям...
Но в этом выступлении не было о том, что, собственно, за пределами больших городов должна быть выше зарплата. Там же рынок работает как-то. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 27 июля, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Нам обещали серьезные дожди, пока я посмотрел на ближайшие два часа, в Москве дождей вроде не ожидается. Все как-то больше по Подмосковью, с западной стороны от Москвы. Что касается прямого эфира, здесь вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, либо звонить 7373948. Что касается тем, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это вчерашнее громкое заявление начальника отдела трудовой адаптации осужденных в СИН по Свердловской области. Тот сказал, что допускает замену мебели IKEA продукцией российских заключенных. Товары из колонии, сказал он, вполне конкурентоспособны. У нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты. Насколько можно доверять подобного рода заявлениям? Первая тема. А вторая тема. Сегодня появились сообщения о том, что киностудия «Ленфильм», который предложили найти отечественные замены всему для того, что используется в технологических процессах. Так вот, Ленфильм признал полную зависимость от импорта в сфере кино. А в данный момент, правда, они говорят, что импортного оборудования хватает. Вот эти две темы мы будем в ближайшее время обсуждать. Следим за лентами новостей. И вот только что пришло сообщение о том, что известный артист, легендарный, как сказано в сообщении РИА Новостей, артист Мариинского театра Юрий Марусин, народный артист России, лауреат государственного премии СССР, кавалер Ордена Почета. Юрий Марусин, который 40 лет проработал в Мариинском театре, скончался сегодня на 77-м году жизни. Об этом только что пришли сообщения из Санкт-Петербурга.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в ОФСИН допускают замену мебели IKEA продукции российских заключенных. Это Иван Шарков, он начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН по Свердловской области. Он говорит, товары из колонии вполне конкурентоспособны. Если, говорит, сравнивать мебель, у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты. По словам Шаркова, главная задача производства в колониях – трудоустройство заключенных. При этом, как пишет областная газета, основную долю себестоимости продукции составляет зарплата. Начальник ФСИН Свердловской области Федоров тоже подчеркнул, соотношение цены и качества у продукции из колоний выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне иностранные компании могут заменить. Мой коллега Максим Денисламов поговорил с первым вице-президентом Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Олегом Нумеровым.
Возможно ли, используя труд заключенных, создавать на продажу мебель по качеству, соответствующую IKEA?
Ну, в этом случае надо понимать, какие технологические процессы будут заключенные, вообще, так сказать, производители мебели использовать. IKEA использовала при производстве мебели очень современное, так сказать, оборудование. Очень современное. Для этого требуется определенное знание, мастерство. Поэтому у меня вызывает чувство глубокого удивления вот такая постановка вопроса. Что касается использования труда заключенных на производствах деревообработки, таких как фанера, плита. Такие есть примеры у нас, и мы об этом обсуждали этот вопрос, кстати, вместе с руководством УФСИН в Торгово-промышленной палате России, и поняли, что это надо делать, это возможно. А что касается IKEA, связки вот с этим, у меня глубокое удивление.
А если не равняться на IKEA, если говорить непосредственно о выпуске мебели, что может из этого получиться?
Ну, я могу сказать, в принципе, у нас есть много, так сказать, пенсионных учреждений, и те учреждения, где не требуется уровень эстетики и качества, которые у нас в быту. Ну, может быть, это и есть, потому что у нас примеры производства мебели, правда, не серийные, а единичные, штучные, я бы так сказал. В целом ряде организаций УФСИН имеет место быть. И потом не надо забывать, что мебель сегодня это 90%, если не больше, но 90% это точно. Это производство из материалов таких, как ламинированное ДСП, ламинированное МДФ. Это будут материалы покупные. Это все не просто, так сказать, так потолка берется. Поэтому вызывает у меня такое глубокое удивление, как это все будет осуществляться. Поэтому я еще раз вам говорю, то, что касается производства фанерного, где-то даже плитного на определенных этапах этого производства, это возможно. И более того, я вот после того, как у нас тогда совещание было в торгово-промышленной палате, я специально интересовался у наших руководителей, прежде всего от фанерных, так сказать, больших структур. Да, они сегодня используют труд тех заключенных, которые вполне подходят к этому, на начальных стадиях технологического процесса. Не там, где идет уже, так сказать, автоматизированное машинное производство, а на начальной стадии, там, где идет, например, подготовка материалов, сортировка их, приемка их. Вот это вот, да, там это возможно. А вот на конечных этапах это нужно иметь достаточно высокий уровень технологического образования.
Но вот если я правильно понял, схема, при которой фабрики заказывают мебель у ФСИН, и зэки на базе отделов трудовой адаптации выполняют заказы, она не очень реалистична.
Я в недавнем прошлом сам президент производственной промышленной компании, да, куда входили и заводы. Ну, например, если бы ко мне обратились с этим вопросом, я бы сказал следующее. Притом, чтобы вы прекрасно понимали, я не простой гражданин Российской Федерации. Я являюсь политически репрессированным и реабилитированным гражданином Российской Федерации. Понимаете, это редкий случай в сегодняшней, так сказать, бизнес-практике. Но это правда, поскольку мне, так сказать, достаточно немало лет уже. Значит, если бы ко мне обратился бы, например, кто-то бы из руководителей предприятия сказал: Олег Николаевич, как вы смотрите? Я сказал, где? На стадиях, например, подготовки материалов, приемки материалов? Да, конечно же, это возможно, но при этом надо, чтобы были условия соблюдены, которые УФСИН регламентирует сам. А просто так на производство мебели, так сказать, в массовом порядке нет, я не дал бы такого согласия. Это вопрос, требующий очень серьезного просветления, и тем более ни в коем случае нельзя связывать с Икеей, тем более. Не забывайте, что Икея – это крупнейший мировой не только производитель, но и прежде всего торговец мебельными делами, и не только мебельными. Икея – это не только и не столько производство. Кстати, я вам должен сказать, что производство Икеи у нас в России в очень большом, так сказать, объеме было. Имею в виду и производство плитных материалов, и полуфабрикатных материалов, и, соответственно, уже готовой продукции. Я не думаю, чтобы, так сказать, я, будучи на этих предприятиях, увидел бы там ребят, которые, так сказать, получили срок. Это немножечко из фантазии. Это непонятно.
Олег Нумеров, первый вице-президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Пусть делают мебель, дело хорошее, людей надо занимать работой, пишет просто Алла. Вопрос, могут ли они приличное качество обеспечить. Еще раз напомню, что мы начали с интервью представителей ФСИН, которые уверены, что приличное качество уже обеспечено. Не сомневаюсь, сказал начальник ФСИН России по Свердловской области, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании. Кромочник, присадочный, форма носа сердечный, ручной электроинструмент, что-то написал нам 201-й. В общем, для того, чтобы объяснить, мебель это не дешевое производство, а качественная мебель это дорого и высокотехнологично. 144-й, 7 или 8 лет назад была передача, посвященная мебели, которая продается в таких крупных сетях, и выяснилось, что ее делают заключенные за рубежом. Так вы вернитесь, прежде чем писать об этом, к этой передаче и разберитесь, что конкретно там говорили, когда это было и чем закончилось. У нас в электростале заключенные, утверждает 876-й, делают пластиковые окна, и цена и качество там на высоте. А Роман Иванович говорит, чтобы быть лучше и дешевле, наверняка им мешают просто другие производители. А Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что где-то в колонии в металлострое кресла изготавливали для их питерского ледового дворца. У меня, говорит, товарищ оттуда эту мебель забирал. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, директор России Свердловской области, конечно, виднее, но в свое время в Москве была фабрика в районе Бутырки. Ну, естественно, изолятора по тем временам, номер 2. Вот там работали заключенные. Они делали мебель для залов суда. Для залов суда. Скамейки, кресла, вот эти вот трибунки, бордюрчики, перегородки, скамьи подсудимых, судейские кресла, столы для состава суда. Ну, в общем, она была, конечно, неплохая, но она была очень простенькая. Насколько смогут... Я не знаю, что такое Икея, ни разу не была в Икее. Насколько они смогут сделать хорошую мебель без хорошего оборудования, не знаю. Насколько у них есть возможность купить в эту колонию хорошее оборудование, тоже не знаю. А если есть, то, извините, а на какие деньги? Кто это будет финансировать?
Ну, подождите, они будут делать, продавать, делать, продавать, делать, продавать?
Юрий Викторович, прежде чем продать, надо сделать. А прежде чем сделать, нужно оборудование. То есть они будут брать какие-то кредиты под покупку оборудования? Или как? Или
ну, кто-то даст это раз они говорят... Нет, ну, во-первых, они говорят, что уже работает отдел трудовой адаптации, значит, там есть какое-то оборудование. Может быть, на этом? Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я бы еще хотел обратить внимание на безопасность. Ведь, например, там в мебели большое сейчас вот содержание вот фенол формальдегидных клеев. И вот безопасность этой мебели кто будет гарантировать? И кто будет вообще гарантировать как бы...
Нет, ну подождите, кто... Секундочку. Да. Они же в данном случае выступают как производители. Видимо, они и будут гарантировать.
Безусловно, зона получается, да, какой-то ИК будет являться производителем, сертификат качества выдавать, безопасность гарантировать, входной контроль, контроль качества на производстве. Вот это вот все вопросы, конечно... Большое имеет значение. Кто будет за это? Это будут надзиратели?
Но подождите, еще раз. Секундочку. Они же говорят про нынешнюю конкурентоспособность товаров из колонии, а вы говорите, что вы не уверены, что вообще хоть какие-то из таких товаров есть на рынке.
Нет, я думаю, что они есть.
Ну, значит, все гарантировано.
Да, да, но кто гарантирует? Представляете, какой объем там Икеи? Они говорят...
Не-не-не, они же не собираются все. Они говорят про уровень. Бывший начальник зоны. Так, я правильно понимаю? Да, здравствуйте.
Здравствуйте, только называется не так. Немного, а исправительное учреждение. Вот. Мы говорим про Икею, да? И
силы... Мы говорим о качестве того, что делают заключенные.
Да, качество, в принципе, можно достичь самого высокого. И, конечно же, при наличии хорошего оборудования. Вот. Так что я вообще не вижу сложности, чтобы осужденные выполняли подобную работу и, собственно, подобные изделия производили и изготавливали в исправительных учреждениях.
Вы тогда слышали предыдущего слушателя, который говорил, а кто будет нам гарантию давать, а кто будет качество, ну и вот это все?
Послушайте, я другой пример приведу, но и тоже из этой области, это производство электродов.
Угу.
Это достаточно тоже такой трудоемкий процесс. И дорогостоящий, и, в общем-то, требует высокой квалификации. Потому что мы, допустим, производили электроды, которые варят даже под водой. Вот. Осужденные это с успехом выполняли, причем ну, перевыполняли норму там в несколько раз.
Нет, подождите, одно дело электроды, другое дело мебель, дизайн, удобство, вот это все.
Нет, смотрите, схема вообще простая. Та же самая, то, что я сейчас привел пример с электродами. Но любой инвестор приходит, показывает, что нужно.
Угу.
На самом деле рабочий труд, труд осужденных, он не самый высокооплачиваемый. То есть у них там, ну, МРОТ они получают, плюс там какие-то, может быть.
Так вот откуда там качество-то тогда?
Ну, вы знаете, осужденные могут выполнять такую работу, они замечательные резчики. То есть подобрать специалистов нетрудно. Мало того, что на территории исправительных учреждений есть ПТУ, которые могут готовить специалистов.
Понял. Были бы заказчики. Спасибо. Мебель Икеи делают не вручную, это машинное производство. Кто обслуживает технологические линии, совершенно не важно, пишет Юстас. А заставлять же придется, пишет Мартин. А это важно. Теперь дальше. Но их же вроде уже определяли вместо гостей из Таджикистана и Узбекистана на стройки. Вроде какая-то такая история была, пишет Джекпот. Непонятно, что еще... Да, это снова Джекпот. Да, и еще один звонок, и будем еще к одной теме переходить. Да, прошу вас.
Да, Юрий, здравствуйте. Спасибо за эфир.
Угу.
Смотрите, ну, во-первых, в дневном эфире сегодня, да, вот Максим Челноков обсуждал с Марией Александровой вот эту вот тему, и там выходил на связь, значит, выходил как раз лицо из, ответственно, из центра вот этой адаптации, да, какой-то там председатель, угу. Кто тоже не помню, и около часа они подробно, собственно, разбирали. Ну, а из личного опыта вот, по мебели там и другим товарам по заключенным, что хочу сказать. Третий год сплю, купил в московском магазине «Столплит», собственно, изделие кованое, кровать металлическая, сделанное, собственно, в одной из владимирских колоний. Значит, при этом были таблички, но и до сих пор как бы контракт не там, прямой идет, они реализуют.
Это работает. Это уже работает. Понятно, спасибо. Пятая колония. подтверждает и Мартин 685-й. Вовсин в Свердловской области допустили замену мебели IKEA продукцией российских заключенных.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм с определенными ограничениями, о которых мы много раз говорили, про корректность. Прежде всего, вот в данном случае нам написал 860-й через СМС-портал. Я попрошу забанить его, чтобы следующих сообщений от этого номера у нас больше не было. Следующая тема для обсуждения. Ленфильм признал полную зависимость от импорта в сфере кино. Сегодня было сказано, киностудия так и не смогла перейти на отечественное оборудование для кинопроизводства, поскольку оно вовсе отсутствует. Президенты и правительство поручили студии провести, цитата, «поэтапное замещение закупки иностранной продукции в работе и услугах, эквивалентных по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции». И вот теперь есть отчет Ленфильма, в котором говорится, что выполнить это поручение президента и правительства компания просто не смогла. Генеральный директор студии Щербаков сообщил в интервью РБК, Ленфильм изучает рынок на предмет появления российских аналогов, и пока у киностудии достаточное количество импортной техники для производства фильмов. Ну вот видите, хотели, не получилось. Андрей Василенко, продюсер кино и телевидения и медиа-менеджер, к нам присоединяется. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Юрий, приветствую.
Итак, вопрос. Ленфильм попытался найти отечественное оборудование для кинопроизводства и не нашел его. Совсем нет?
Не совсем так. То есть вопрос намного более сложен. Вот Ленфильм отчитался за 2021 год. Это надо отметить. То есть проблема-то возникла не сразу. Хотя, если брать историю, то вопрос импортозамещения как бы в телевизионной сфере, он возник давно. И, в принципе, еще в 2017-2018 годах, например, два крупных производителя съемочного оборудования, которые присутствовали на российском рынке, локализовали, пытались локализовать, соответственно, свое оборудование в России. Даже, вот, например, в Дубне были созданы рабочие места, собственная, ну, условно, российская камера была создана для телевидения. Но она закупалась достаточно вяло, хотя по своим характеристикам, ну, была эквивалентом японского, да, аналога. Вот. Но все это шло вяло. То есть, соответственно, и спроса-то не было со стороны производителей. Хорошо отчитываться, что нет оборудования, но чтобы оно появилось, нужно же предпринимать определенные действия в рамках, допустим, поручения президента. То есть формировать запрос. То есть производители есть. Я помню, допустим, в 2010 году тоже ребята под определенным брендом пытались производить, например, осветительное оборудование. Да, там лампочки закупались на тот момент, но были попытки, но тоже достаточно тяжело.
Ну, подождите, хотя эта вялость объясняет. Ну, вот некоторые говорят, почему у нас не получается. Потому что, чтобы возродить это производство, нужно обеспечить такой рынок, который, российский рынок, для которого маловат. Так что ли?
Да не совсем так.
Потому как?
Ну, я, например, общаюсь с производителями техники, то есть достаточно плотно с ними работаю. Даже тот рынок, который имеется, в принципе, он может обеспечить как минимум начало таких работ в плане локализации производства. То есть просто этим надо было заниматься вот не в авральном режиме, а год от года.
Но вы же говорите, что и даже до этого не в авральном режиме пытались заниматься, но что-то помешало.
А что-то помешало, никто просто не хотел брать. Проще было закупать уже ту технику. Никто не обращал внимания на российское. Это было тяжело продвигать.
Ну то есть это идет только когда другого предложения нет.
Да, или идет тогда, когда, ну, говоря мягко и дипломатично, приходит некий административный пинок и говорят, что нужно закупать именно это.
Тогда давайте про другое. Вот тут многие люди пишут, как снимали в советское время, это же было советское оборудование, или все-таки покупали в капстранах. Или Юстас, который говорит, нет, это было советское, но отечественная киноаппаратура зарубежной существенно уступала. То есть будет пинок, но пользоваться придется тем, что хуже.
Ну, вы знаете, это, то есть, хуже-то уже, ну, то есть, если сравнивать, брать историю, допустим, с советского оборудования, ну, были, естественно, проблемы соответствующие, там, и в чем-то советское оборудование уступало западным аналогам, вот, но оно, во-первых, было. Что касается, как бы, истории разработок, то, в принципе, вот, о которых я говорил, то есть, это, оно не уступало по качеству, это, по сути, были, ну, копии, да, то есть, локализация производства, и на этом можно было строить базу, и она бы, в принципе, не уступала. У нас есть производители там света, например, сейчас промышленного, да, для освещения там торговых центров, зданий, то есть, и, в принципе, ну, как бы они смогли выйти на определенный объем и конкурировать на этом рынке. Просто был запрос. Соответственно, надо было в рамках поручения президента собираться не только Ленфильму, но и другим производителям и формировать определенные запросы, смотреть, что есть на рынке.
Да, ну подождите, смотреть... я все про пинок возвращаюсь. Вот Григорий, опять про Советский Союз, что да, все это так и было. Вы даже подтвердили, что это были часто не собственные штуки, а реплики, так называемые. Так вот, но режиссеры-то хорошие, все равно пленку кода, говорит он, требовали.
Ну, требовали, потому что, ну, она была лучше, но практически все шедевры выходили на Свеме, и, в принципе, мы эти фильмы смотрим до сих пор. Как бы сейчас, естественно, мы не говорим о том, что, ну, то есть, как бы технологически все сильно поменялось, и многие даже современные там системы автоматизации эфиров, например, системы управления, системы монтажа. Я знаю ребят, которые в России разрабатывали эту систему, в итоге ее продали немцам, например. То есть, поэтому, опять же, вопрос спроса.
Хорошо, тогда последнее. Вот в сегодняшнем сообщении про Ленфильм сказано, пока у киностудии достаточное количество импортной техники для производства фильмов. Потом она, видимо, закончится. Короче, как много времени есть у наших производителей, чтобы что-то подобное запустить?
Да времени-то нет, этим надо было заниматься раньше, собственно. Это высокотехнологичное производство, сложное оборудование, которое вот так за два месяца не сделаешь. К этому надо было готовиться, естественно. Вот, опять же, учитывая ситуацию, ну, трудно прогнозировать по Ленфильму, сколько у них запасов, как они закупали, в каких объемах, какое у них сервисное обслуживание. Вот, если это как бы делалось не очень хорошо, то, соответственно, проблемы возникнут. В принципе, технику можно будет завозить там серыми путями, параллельным импортом, но да, это будет дороже, будет сложнее в обслуживании. Вот, и грамотных инженеров, в принципе, тоже не воспитали по обслуживанию там оборудования, хотя они есть, конечно же, вот, но, наверное, в недостаточном количестве.
Иначе говоря, нужен, как это говорят, волшебный пендель.
Да, волшебный пендель нужен, и, в принципе, он был нужен намного раньше.
Понял. Вот, спасибо.
То, что мы видим сейчас, это все из прошлого.
Спасибо. Андрей Василенко, продюсер кино и телевидения и медиа-менеджер, был с нами на прямой связи. Григорий из Санкт-Петербурга утверждает, что на Свеме хорошо было снимать черно-белое кино. Юстаса опять... вы не слушали просто сначала. Почему, говорит, встал такой вопрос на Ленфильме, если пока есть киноаппаратура? Потому что у них было поручение президента и правительства про поэтапное замещение закупок. И вот теперь они рапортуют, что у них не получилось выполнить это поручение. А зачем нам снимать кино, пишет Виталий, если у нас по-тихому загибаются кинотеатры. Кто-то говорил, что чуть не 70% закроется. Он говорит, кино просто негде будет крутить. Зачем его снимать тогда? В чем проблема? Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я профессиональный оператор-постановщик. Вот то, что я слышу от ведущего, предыдущего товарища, это все, конечно, сказки. Я вам объясню, почему. У нас нет светоприемников, то есть то, что воспринимает свет. Нет. И сделать это, но это все равно, что полететь в космос. Потому что мы на очень долгие годы отстали. У нас нет светоделительных систем, которые разделяют свет на вот эти три части. У нас нет никакой оптики, вообще никакой. Понимаете? У нас нет блоков обработки, ничего. То есть все, что мы могли сделать в Дубне, это мы могли собирать, купив их сами или у Сони, понимаете?
То есть то, что, секунду, то есть то, что у нас было, это все-таки было не наше, это были реплики, цап-царап и все такое.
Я вас сейчас рассмешу. Дело в том, что первый рывок вот этих демопутов был к Олимпиаде 80. Хотели сделать свое. Потом отказались, потому что камеры не смогли сделать. Сделали автобусы, которые не могли заехать на мост в Лужниках. Представляете, хорошая была история. Вот. Сделали репортажную камеру, который весила 14 килограмм, поносите так, на всякий случай. Представляете? А, более того, там идиоты, которые ее делали, они сделали фокусировку.
Давайте без жестких оценок.
Нет, хорошо. Молодцы. А, которые сделали фокусировку объектива в другую сторону. Представляете, я 6 лет фокусировал вправо ближе, а там было сделано дальше.
Я слышал эту историю, но ответьте Илье, наш слушатель пишет, а что, в Китае и Индии, что ли, оптики нет?
Нет. Вы понимаете, в чем дело? В отличие от этих белопутов, которые хотят как-то вот это все сделать. уже есть определенный рынок. Известно, кто что делает. Китайцы могут делать реплики, понимаете, но с Экигамой они не сравнятся, с Sony не сравнятся. Ну и поэтому зачем это делать? Все страны покупают лучше. Там же еще один момент, про который этот уважаемый товарищ, ну, будучи продюсером, ну, конечно, не понимающий.
20 секунд вопрос, осталось.
Да, вопрос записи, то есть фиксации, на чем это делать, понимаете? Это тоже очень большой вопрос. Очень большой вопрос. У нас нет аккумулятора.
У нас много чего нет. Юстас говорит, ну это же знаменитая советская видеокамера КТ завода Кинап. А Илья говорит, ну можно, значит, будет купить в Китае. Который, Илья пишет, если фильм хороший, я погляжу и с китайской оптикой. В следующем часе, кстати, мы будем говорить, что такое исследовать и развивать космос в рамках программы «Своя правда». Прямо сейчас новости.